Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии радио «Свобода» президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. Сегодня произошло интересное событие. Бывший глава Центрального банка России Виктор Геращенко сообщил, что он готов участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от оппозиции. Вот об этом мы и поговорим. А я просил бы наших слушателей ответить на вопрос, а что, собственно, вы знаете о Викторе Геращенко и что вы думаете о его решении? Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Вы можете воспользоваться пейджером. В Москве это 961 33 33, Петербург 740 49 40, везде абонент «Радио Свобода». Ну что ж, вот сообщение такое действительно есть. Произошло это как раз на круглом столе «Роль оппозиции в смене власти в 2008 году», который проводил Институт национальной стратегии. Я, собственно, обращаюсь к руководителю этого института, господину Белковскому. Станислав, зачем господину Геращенко все это? Политика в его возрасте зачем? Человек не молодой, пенсионер, пил бы себе виски любимый, курил сигары, отдыхал бы.
Ну, зачем это нужно лично Виктору Владимировичу, я думаю, лучше спросить у него.
А вы не знаете.
Все-таки не близкий его друг и не член его семьи, тем более.
Ну, вы же присутствовали при этом славном мероприятии.
Да, но там не обсуждался вопрос, зачем это нужно Виктору Геращенко. Более того, о том, что он сделает такое заявление, мы узнали незадолго до начала мероприятия, что нас, безусловно, порадовало, поскольку привнесло некую живинку в это мероприятие, обещавшее изначально быть сугубо политологическим. Я, насколько мне известно, насколько я пытался выяснять этот вопрос, эта инициатива принадлежит не только Виктору Геращенко, но и некоторым представителям как оппозиционных партий, так и около кремлевских кругов, которые подтолкнули его к такому решению в надежде, что его фигура может стать компромиссной осенью нынешнего года, когда попытки выдвижения единых кандидатов как от кремлевских кланов, так и от оппозиционных сил зайдут в глухой тупик, что почти неизбежно.
Станислав, ну давайте тогда расшифруем. Вот вы говорите, около кремлевские кланы. Это кто такие? Кто смеет как-то возражать курсу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на выдвижение двух или более преемников на его должность?
Никто не смеет возражать курсу Владимира Владимировича Путина, просто сам курс еще далеко и глубоко не ясен. Количество преемников только по прямой кремлевской линии уже явно превосходит цифру 7. И в этой ситуации возможны самые разные комбинации. Тем более, что любой из выдвигаемых преемников, из тех, кто обсуждается сегодня, почти наверняка не будет компромиссным для всей кремлевской команды.
Ну, а хорошо, а оппозиционная организация, это кто? Это вот этот Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова, который бурно приветствует выдвижение господина Геращенко, или не выдвижение, ну, хотя бы заявление господина Геращенко?
Думаю, что тут главное не дело не в Объединенном гражданском фронте, а дело в том, что Виктор Геращенко пользуется известной поддержкой среди избирателей части регионального актива основных системных оппозиционных сил, а именно КПРФ и Яблоко. Сегодня, безусловно, рано говорить о том, возможна ли поддержка этой кандидатуры на уровне федерального руководства этих партий. Однако можно вспомнить, что в 1998 году лидеры КПРФ и Яблоко нашли такую консенсусную кандидатуру вне своих рядов. То был
Примаков.
Евгений Примаков. Ну и Геращенко в известной степени напоминает Примакова. Кроме того, в следующем году, когда состоятся президентские выборы, Геращенко будет ровно столько лет, сколько было бы Примакову, и было Примакову в 2000 году, когда он до появления Владимира Путина и Второй Чеченской войны собирался баллотироваться.
Ну, то есть вы хотите сказать, что закономерность должна быть такой, что, так сказать, не человек с шевелюрой должен менять человека лысоватого на руководящем посту в России, закономерность должна быть другой. Человек пожилой, потом относительно молодой, а то потом опять умудренный опытом.
Ну, во-первых, сегодня рано говорить о реальных шансах Виктора Геращенко, слишком рано.
А зачем? Почему
раньше
же не
сентября?
Рано? Надо говорить серьезно.
Раньше сентября об этом вообще говорить бессмысленно, но что касается закона смены парадигм, которого обрисовали, то да, конечно, мне кажется, что народ подустал от гиперактивного молодого президента, который иногда может выглядеть слишком легкомысленно. Нужен человек, похожий на Леонида Ильича Брежнева, символ советской эстетики, к которой столь ностальгическое отношение присутствует в современном российском обществе. Ну и, конец, я думаю, что чередование умеренно пьющих и совсем не пьющих президентов тоже можно отнести сюда как фактор, способствующий выдвижению Виктора Геращенко.
У нас в студии глава Института национальной стратегии Станислав Белковский. Ну что ж, а скажите, пожалуйста, вот ведь это же не первый случай выдвижения господина Геращенко в президенты. Был же случай, когда Дмитрий Рогозин пытался на прошлых президентских выборах от Родины, собственно, выдвинуть Виктора Ивановича Геращенко на президентский пост, но ничего из этого не получилось. Это не дискредитирует данного кандидата?
Ну, из этого ничего не получилось не по причине того, что Геращенко хорошо или плохо провел свою предвыборную кампанию, по причине того, что его не зарегистрировали. А не зарегистрировали его потому, что тогда впервые в отношениях с Владимиром Путиным Дмитрий Рогозин проявил преступную самодеятельность. Владимир Путин просил его выдвинуть вовсе не Геращенко.
А кого?
А Наталью Нарочницкую.
Но да. Рогозин предпочел... А кто такая Наталья Нарочницкая?
Наталья Нарочницкая — это депутат от Родины, одна из, так сказать, знаковых фигур ее правого такого прокремлевского крыла. Угу. Историк, доктор исторических наук. Но Рогозин и соратники выдвинули Геращенко, Владимир Путин напомнил немедленно о том, что если просят выдвигать Нарочницкую, надо выдвигать Нарочницкую и не выделываться.
Да, вот это интересная история, я, честно говоря, об этом не знал. Ну, вы упомянули коммунистов, вы знаете, мне кажется, что это очень странная идея, что коммунисты могут поддержать Геращенко. Как мы видели, на протяжении почти 15 лет Геннадия Зюганова не устроит никто, кроме Геннадия Зюганова.
Это не совсем так. В 2004 году Геннадий Зюганов прекрасно выдвигал технического кандидата Николая Харитонова, который должен был оттенить безальтернативную победу Владимира Путина. Но главный здесь прецедент — это 98 год, когда Зюганов и Явлинский узнали о том, что Ельцин собирается предложить пост премьера Примакову, они поняли, что это именно тот человек, которого они могут поддержать без ущерба для собственной репутации и своих отношений с собственным электоратом. И поддержали, сделав вид, что именно они его и выдвинули. Осенью 2007 года ситуация будет следующая. Если в Кремле будет наличествовать единый центр принятия решений и будет единая кандидатура преемника, то, безусловно, Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский де-факто поддержат этого преемника, выдвинув тоже каких-нибудь технических кандидатов, заведомо непроходных, и заявив, что в связи с полной невозможностью победы праздник отменяется. Но если единого центра принятия решений не будет, а это вполне возможно, если между потенциальными преемниками Путина будет полный раздрай, если в Кремле не будет консенсуса, то здесь Зюганов и Явлинский могут сыграть альтернативную игру и попытаться найти кандидата, который всех бы устроил, во всяком случае, был бы приемлем, если не оптимален, для их избирателей, их регионального актива. И, в общем-то, Виктор Геращенко остается последним таким мощным мастодонтом, который мог бы сыграть эту роль. Хотя я еще раз говорю, что все наши рассуждения на эту тему носят сугубо гипотетический характер. Раньше сентября ничего конкретного, никакого конкретного прогноза быть не может.
Ничего, нет ничего интереснее, чем рассуждать. Если, в этом и заключается, по-моему, политологическая и журналистская деятельность.
Вы абсолютно правы. Мы наконец поднялись до вершин нашей деятельности.
Мы продолжим. Благодаря Геращенко. Да, продолжим после короткого объявления, пожалуйста.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор в эфире «Радио Свобода» со Станиславом Белковским. Вот цитата. Михаил Касьянов сказал про Виктора Геращенко. Он, во-первых, назвал важным шагом намерение бывшего главы Центробанка участвовать в президентских выборах, а во-вторых, сказал, еще лучше, чтобы он возглавил общественно-политическую организацию патриотического толка. Если во главе такой организации он, то есть Геращенко, вошел бы в состав другой России, это был бы идеальный сценарий. То есть нынешний сценарий, я так понимаю, все-таки, несмотря на такие приветствия для Михаила Касьянова, не идеальный. То есть он становится вторым кандидатом, правильно? От оппозиции.
Ну, он становится одним из кандидатов. И 2 июня, насколько мне известно, Михаил Михайлович Касьянов будет выдвинут в президента его организации, Народно-демократическим союзом.
Не зарегистрированного.
Да, конечно. Поэтому юридической силы этого движения иметь не будет. То такую же морально-политическую силу, как и сегодняшнее заявление Виктора Геращенко. Но, правда, две знаковые фигуры другой России поддержат, насколько мне известно, Касьянова впрямую. Это Эдуард Лимонов и Владимир Рыжков, если ничего не изменится до 2 июня. А что же касается компромиссной позиции другой России, то, насколько, опять же, мне известно, я не являюсь представителем другой России,
Ну, бывает.
Опираясь только на свои источники, другая Россия в конечном счете поддержит трех кандидатов: Михаила Касьянова, Виктора Геращенко и лидера петербургской оппозиции Сергея Гуляева, который стал известен уже за время существования другой России благодаря маршам несогласных.
Это где его там били и душили.
Да, конечно, одного из многих, но, впрочем, сам он был лидером только той самой колонны, которую разогнали. И дальше, ближе к концу года, станет уже понятно, кто из этих кандидатов сможет претендовать на что-то реальное в условиях кремлевского раскола и сложной конфигурации, сложных систем взаимодействий группы кремлевских кандидатов с кандидатами не кремлевскими.
Знаете, это выглядит как какая-то пародия. Да? У Кремля есть Сергей Иванов, да, такой силовой кандидат, есть Дмитрий Медведев, такой более мягкий, либеральный, а теперь появляются и у оппозиции один такой пожилой, умудренный опытом, другой менее, так сказать, оба, правда, не очень силовые, но что ж делать. Вот такая вот анекдотическая в некотором смысле ситуация. Будут ведь вышучивать всю эту оппозицию?
Ну, оппозицию будут вышучивать не только, ее будут выкуривать, вытравливать, делать с ней все, что угодно. Вопрос в том, что, как ни смешно, все это выглядит на первый взгляд, если взять тройку кандидатов, только что мной названных, Касьянов, Геращенко и Гуляев, и поставить рядом с ней, например, Медведева, Сергея Иванова и какого-нибудь Сергея Нарышкина, как условную тройку.
А Якунина вы забыли, еще такой есть, железнодорожник.
Да, но насколько пока, в общем, шансы его не слишком велики стать преемником. Владимир Путин относится к нему с известной настороженностью, хотя в окружении Путина есть серьезные силы, которые его кандидатуру поддержали бы, то, в общем-то, мы увидим, что по профессиональным и человеческим качествам оппозиционные кандидаты как-то получше будут. А то, что их не будут пускать, то, что в России нет демократии в прямом смысле слова. Нет избирательного процесса, нет доступа к СМИ, это очевидно, поэтому рассуждать о том, сможет ли оппозиционный кандидат на равных бороться с кремлевским, это как минимум странновато и как раз несколько анекдотично.
Знаем, что Геращенко умный, деловой, честный человек, что он примкнул оппозиции, значит, он осведомлен, что творится на самой верхушке вертикали власти, пишет нам Ирина.
Так? Ну, в отличие от Геращенко, я не осведомлен, что находится, сотворится на самом верхушке вертикали власти. Но я полностью согласен с радиослушательницей в том, что Виктор Геращенко – это один из немногих некоррумпированных людей, который за долгие годы, он трижды занимал пост руководителя главного банка, сначала СССР, потом России. В общем-то, ни одного коррупционного скандала, никаких материалов, связанных с нечистоплотностью Геращенко, мы никогда не видели и не слышали. И я могу сказать, что поскольку три года назад Геращенко стал, как мы знаем, председателем совета директоров ЮКОС, эта позиция очень взрывоопасная. Я думаю, что если бы кремлевские контрагенты ЮКОСа и Геращенко знали бы про Геращенко что-то ужасное, что можно рассказать народу, они бы уже давно рассказали. Раз не рассказали, значит, в этом смысле тылы у него достаточно прочны, а это, согласитесь, не исключение из сегодняшних правил.
Ну что ж, у нас есть звонки слушателей. Вопросы Станиславу Белковскому. Пожалуйста, Игорь Золотарев звонит из Москвы. Будьте любезны.
Алло.
Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
Да, вы знаете, вот как-то, видимо, господин Белковский не держал своих денег ни в одном из коммерческих банков, когда случился дефолт. А ведь господин Геращенко, это был тот, кого призвали для того, чтобы он, значит, якобы спас нашу банковскую систему. Он спас, конечно, но для верхушки, вы понимаете, в чем дело? А миллионы людей пострадали, все, кто был в коммерческих банках, пострадали. Единственное было решение Верховного суда от 3 ноября 2000 года о том, что сделка, организованная господином Геращенко по переводу, значит, этих обязательств коммерческих банков в Сбербанк России, значит, вот эта сделка была признана Верховным судом России недействительной. И как странно, значит, единственный вкладчик, госпожа Москаленко, вы только, значит, воспользовалась этим решением. А что касается всех остальных, хотя было признано, что эта сделка кабальная, да, что это господин Геращенко организовал такие соглашения между, банком, между Банком России, между Сбербанком и между, значит, вот, например, Инкомбанком, чтобы все перевели, значит, эти свои вклады в Сбербанк. Это делалось насильно, людям не давали взять деньги. И понимаете, во время высокой инфляции, конечно, многих деньги просто пропали.
Но этим понятно. Пользовалась верхушка. Ну, то есть вы считаете, что Геращенко выводил страну и банковскую систему из кризиса с ошибкой? А вот зря вы так говорите. Вот вы такое скажете, а к вам потом придут с иском. Докажите.
А пусть придут.
Ну, хорошо.
А у меня вон пуд лежит документов.
А, то есть вы судитесь.
Понимаете, дошел до Верховного суда и до Страсбургского суда. Ну,
Дай вам Бог успеха в Страсбургском суде, пожалуйста.
Ну, здесь я бы посоревновался с радиослушателем в исторической памяти. Дефолт случился, когда главой Центробанка был не Геращенко, а Сергей Дубинин, а главой правительства Сергей Кириенко. Решение о переводе средств вкладчиков в Сбербанк принималось Сергеем Дубининым и Кириенко, когда еще они оставались на своих постах. Мы помним, что дефолт был 17 августа, Кириенко покинул свой пост премьера 31 августа, исполняющим обязанности премьера стал тогда Виктор Черномырдин. Геращенко тогда не было еще и в помине. И Геращенко пришел расхлебывать ситуацию, созданную до него. Вклады исчезли вовсе не из-за Геращенко, а из-за, в первую очередь, владельцев банков, которые, и организаторов пирамиды ГКО, которые привели финансовую систему России к тому состоянию, к которому она пришла.
Я, кстати, добавил бы, что в тот момент многие крупные западные банки готовы были купить банки-банкроты, чтобы создать, так сказать, систему свою здесь, но, опять же, Кириенко и некоторые другие не дали им это сделать в тот момент.
Ну, естественно, поскольку это не отражало бы интересы, не отвечало бы интересам тех самых олигархов и славы.
Да,
поэтому я считаю, что Геращенко сделал, может быть, не больше, чем он мог, но и не меньше, чем он мог, и его вины в том в кризисе и в том дефолте нет. Больше того, Геращенко, который не пользовался избыточной любовью со стороны Бориса Ельцина, был призван в очередной раз на пост председателя ЦБ только потому, что Ельцин, будучи человеком достаточно масштабного мышления, понимал, без Геращенко эту кашу расхлебать никак не удастся, и любишь его, не любишь, придется пригласить.
Станислав, ну согласитесь, вот смотрите, какая слабая историческая память у российских людей. Кто-то обижен, и он уже даже не разбирается, кто виноват, кто что делал. Раз в то время был при власти, значит, на нем клеймо злодея, там, пособника и так далее. С этим трудно идти в президенты.
Ну, президенту вообще очень трудно идти, да, и Михаилу Касьянову трудно идти, который был 4 года премьером.
А Иванову с Медведевым трудно идти? А
Иванову с Медведевым совсем трудно идти. Один провалил нацпроект, и другой армию полностью развалил. А, понимаете, здесь ясно, что вообще политика дело кучерявое, мягко говоря. И здесь я прекрасно помню день 9 августа 1999 года, когда все опрошенные журналистами депутаты Государственной Думы заявили, что, конечно, никакому Путину президентом никогда не бывает, потому что если человека выдвигает Ельцин, то сам этот факт — это уже Каинова печать, который никак не даст возможность выиграть выборы. Больше того, я вам скажу, что 1 сентября я был на одном совещании, 1 сентября 1999 года, когда Путин был уже три недели как официальным преемником Ельцина и две недели как утвержденным Государственной Думой главой правительства России. Там сидели разные кремлевские люди на этом совещании достаточно высокого калибра. И один из них сказал следующее. Владимир Владимирович Путин был бы замечательным президентом России. Просто прекрасным. Лучше всех. Но мы же не дети, друзья. Мы же понимаем, что его народ никогда не выберет. Поэтому давайте доживем до думских выборов, а там подумаем, кого выдвигать вместо Путина. Поэтому я хочу сказать, что да, идти в президенты очень сложно, но я не считаю, что у Геращенко самые плохие стартовые позиции. Хотя еще раз хочу сказать. В 99-м году и в 2000-м еще существовали остатки демократии. Она никогда не была полноценной, но какие-то зачатки ее были. Сейчас ее нет.
По-моему, вы сказали, что, знаете, что на самом деле вы сказали, что, по-моему, существуют такие пиар-технологии, там, связанные там, с развязыванием войн и так далее. То есть такие масштабные, которые любого могут вывести на пост президента.
Ну, я бы...
Намекнули.
Я сказал, что да, такие технологии были применены. Я не считаю, что они действуют в любом случае. Ясно, что ни Виктору Геращенко, ни Михаилу Касьянову рассчитывать на такие технологии не приходится, поскольку они не находятся у власти, они не обладают соответствующими рычагами. Более того, немного зная обоих, я убежден, что они бы и не воспользовались никогда. Как бы к ним ни относиться, я не могу назвать их кровопийцами, которые такими технологиями масштабных убийств ради собственного политического возвышения воспользовались.
Игорь из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я совершенно не согласен с предыдущим слушателям, так как я уважаю Геращенко и помню его как члена триумвирата Примаков, Маслюков, Геращенко, которые выводили Россию из того, что устроили либералы в августе 98 года. Угу. Предыдущие правители Кириенко и упоминавшийся Дубинин, который там деньги... Ну, транш знаменитая была история с ними.
Игорь, то есть вы проголосовали бы за Геращенко?
Да, безусловно. И тогда еще бы за Примакова в 2000-м. Но, к сожалению, тогда он почему-то не пошел.
А вот
у меня вопрос еще к Станиславу Белковскому. Тогда, в сентябре 99-го года, почему Путина поддержали и депутаты Госдумы на пост премьера, и затем... Почему нельзя было того же Примакова поддерживать до конца в Госдуме? Пойти на разгон, я не знаю, или Степашина хотя бы. Они что, не понимали, что тогда ФСБ придет и всех их, ну...
превратит в то, что они есть.
Да.
Пожалуйста.
Ну, это вопрос, собственно, ответ на который дает все российское политическое сообщество своим моральным обликом. Депутаты поддержали Путина в нужный момент, когда поняли, что он становится победителем. Потому что наши политики любят победителей, любят получать от них подачки, материальную поддержку, а за свои идеалы и ценности, близкие их избирателям, бороться до конца не любят. Это отражение глубочайшего морального и политического кризиса сегодняшней российской элиты.
Геращенко еще когда обещал народу, что он готов руку положить на рельсы, но дефолта не будет, а наутро все и произошло, это обман, и за это он даже не извинился, пишет Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, мы, по-моему, пытались просветить вас в исторических обстоятельствах, а вы плохо
слушаете. Это похоже немножко
на
песню,
да,
Верки Сердючки на Евровидении, тут смешано воедино несколько фактов из
разных. Голову класть собирался Борис Николаевич.
На рельсы собирался ложиться Борис Николаевич, дефолт был в 98 году, Геращенко ни к первому, ни ко второму отношения не имеет.
Да. Так, Света спрашивает. Был главой Центробанка, был одним из лидеров Родины, работал в ЮКОСе, в правительстве, кажется, тоже был, к его выдвижению отношусь положительно. Правда, оппозиция обещала единого кандидата. Непонятно. И еще вторая часть. Как, по-вашему, будущая избирательная кампания будет иметь коричневый оттенок?
Отчасти да. Она будет иметь ярко выраженный националистический оттенок, причем кто бы ни претендовал на высший государственный пост, даже политик сегодня никак не ассоциирующийся с националистическими идеями системы Дмитрий Медведев, он вынужден будет эксплуатировать эту тему, поскольку запрос на национализм в российском обществе чрезвычайно высок. Что касается единого кандидата от оппозиции, то кандидат и будет единым, но не сейчас.
Хорошо, о запросе все-таки на национализм, это интересно. Ну, скажите, пожалуйста, а на национализм какой? Понимаете, есть гражданский национализм, да, а есть вот такой этнический. А что, допустят к выборам, предположим, такого кандидата какого-нибудь от партии, как она теперь называется, Великая Россия, да-да-да-да, которая вот близка к тому, чтобы всяких инородцев там шугать.
Думаю, кандидата от Великой России к выборам не допустят, однако это нисколько не отменяет того обстоятельства, что в России несколько затянулось и эпоха национального унижения, что народ, который еще 20 лет назад считал себя передовым, ведущим в мире и несущим человечеству свет самых прогрессивных ценностей, в какой-то момент оказался самым отсталым народом, который в положении догоняющего должен догонять развитые цивилизации. Естественно, 20 лет этого унижения не могли не сказаться самым драматическим образом на национальной психологии. И это надо учитывать, и это вопрос ответственности тех людей, которые будут апеллировать к националистическим ценностям и архетипам.
И что, вот это будут оттягиваться разнообразными такими законами, там, о запрете торговли на рынках, да? Ну, сколько можно людей-то дурить, понимаете? Это же смешно. Они же увидят, что цены растут.
Эта технология уже полностью отработана Владимиром Путиным. Я думаю, что повторить ее на новом этапе будет невозможно. А, собственно, вопросы возрождения государственного величия в реальности, а не в области риторики, так или иначе, задача следующей власти, из кого бы она ни состояла.
Ну, то есть будут очередных врагов на границах СНГ создавать? И так, по-моему, 11 из 17 стран тут всякие проблемы.
Нет, не 11 из 17, я думаю, что 17 из 17, это, на самом деле, уже не являются друзьями России, а имперское величие стоит в том, чтобы создавать себе друзей, а не врагов.
Спасибо. Станислав Белковский в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. А я напомню нашим слушателям, что 15 мая в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, спикер парламента Грузии о демократии Южной Осетии, о выборах и себе, передача власти во Франции, наука, как влияют компьютеры на развитие математики. Повтор в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Россия и США договорились снизить накал публичной полемики. Об этом сообщил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров после встречи Владимира Путина с госсекретарем США Кондолизой Райс. Лавров заявил также, что Москва готова деполитизированно решать вопрос о запрете на импорт мяса из Польши. Этот вопрос поднимался сегодня на встрече Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Соглашение об этом было подписано сегодня в Москве. Бывший глава спецкомбината «Радон», занимающегося захоронением радиоактивных отходов, приговорен к 4 годам, условно. Суд в Новосибирске признал Юрия Останина виновным в присвоении денежных средств предприятия. В Швейцарии начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе 2002 года над Боденским озером в Южной Германии, жертвами которой стал 71 человек, в том числе 49 детей. 8 сотрудников швейцарской навигационной компании SkyGuide обвиняются в халатности, приведшей к смерти пассажиров и экипажей двух самолетов. В Узбекистане власти принимают меры против еще одной зарубежной гуманитарной организации. Министерство юстиции предъявило ультиматум Институту Гёте, неправительственной организации, которая занимается пропагандой немецкой культуры и языка. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он при смерти. Вы слушали краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода», президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. В первой части мы говорили о Викторе Геращенко и его решении баллотироваться, возможно, на пост президента России как кандидату от оппозиции. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 740 49 40, абонент «Радио Свобода». Ну что ж, продолжим. Знаете, очень интересно все-таки вот про выборы поговорить. Тут я обнаружил замечательный опрос Юрия Левады. Спросили людей, столкнемся ли мы на предстоящих в декабре этого года выборах в Государственную Думу с разными злоупотреблениями. И вот 39% считают, что будет подтасовка результатов выборов местными региональными избирательными комиссиями, 33% подкуп избирателей со стороны власти, 30% со стороны оппозиции, 26% исключений из предвыборных списков партий кандидатов, неугодных властям, 26% предоставление «Единой России» другим партиям власти преимуществ, 26% отстранение от выборов партии. В общем, весь набор замечательных совершенно вещей. 49% опрошенных считают, что нарушения и фальсификация окажут серьезное влияние на итоги голосования. Примерно пополам разделились голоса, поможет или нет общественный контроль обеспечить честные выборы. При этом 40% полагают, что предстоящие выборы в Госдуму, проведенные таким образом, все равно будут выражать реальную волю населения России. 45% с этим не согласны. Но парадоксальным образом большинство опрошенных, 48% против 32%, готовы считать избранный вот таким образом при всех этих нарушениях состав депутатов Государственной Думы законным и полноправным органом власти. Станислав, вы можете объяснить вот этот потрясающий парадокс?
Конечно, конечно. Он связан с глубинами политической психологии русского народа, нашего народа. Дело в том, что все, что исходит от главы государства, от царя, в русском политическом сознании считается законным и легитимным, независимо от того, законна ли она на самом деле. Более того, чем более жестко царь проводит свою линию, тем более популярны его действия, тем более они легитимны. Можем вспомнить, что после 1991 года, когда популярность Бориса Ельцина достигла пика после путча августовского его подавления, второй пик его популярности, который уже никогда не был достигнут впоследствии, пришелся на октябрь 1993 года, расстрел парламента, и президент, который до октябрьских событий был очень мало популярен.
Подавление мятежа.
Да, ну, я считаю это расстрелом парламента.
А я подавлением мятежа.
Это, так сказать, предмет отдельной дискуссии. Да? Угу. Я же, когда эти выстрелы из танков прозвучали, народ воспринял их достаточно позитивно. Поэтому парламент будет считаться назначенным президентом и уже потому законным. Угу. Другое дело, что никакого уважения к этому парламенту самому по себе не будет. Уважение будет есть только к воле президента, который этот парламент назначил. А то, что такие настроения существуют в отношении партии, политической системы, избирательного процесса, это весьма печально, свидетельствует о глубочайшем психологическом и моральном кризисе в обществе и в конечном счете наносит большой вред самой власти. Я помню, что в 2004 году, где-то примерно за месяца за полтора до голосования, я дал одно интервью, которое вызвало просто ярость здесь у нас в околокремлевских средах. Я сказал, что даже если Янукович выиграет выборы честно, в это никто уже не поверит. Такими методами ведется его избирательная кампания. Вот Россия ведет к такому состоянию политической системы, что даже любой честный результат в этой системе уже не будет восприниматься народом как честный.
Знаете, все чаще и чаще появляются слухи, что в Кремле всерьез рассматривают идею возвращения к монархической форме правления. Это не мое мнение, это тут одна из такая газетка «Наше время». И вот она пишет. «Давайте посмотрим правде в глаза. Мы уже и так достаточно долго живем при фактической монархии. Судите сами, у нас был царь, он передал власть своему преемнику, который, в свою очередь, хочет сделать то же самое. Где тут народ? Если система работает, то почему не придать ей легитимный статус? К чему тратить огромные деньги на выборы лидера страны? Лучше вернуться к практике престолу наследия и свернуть демократические игры. Тем более, что у президента есть две замечательные дочери». на выдании.
Ну, лично я был и остаюсь сторонником конституционной монархии. Я считаю ее оптимальной для России моделью. И единственная альтернатива абсолютной монархии, по которой действительно де-факто мы и живем, поскольку власть президента ничем не ограничена.
То есть это прогресс, да, от феодализма к абсолютизму.
Ну, от абсолютизма к конституционной монархии. Я считаю, что правительство в такой ситуации может формироваться в условиях политической конкуренции партиями, парламентским большинством. И эти партии, не будучи связаны и не подчинены монарху, они действительно будут свободными в политическом поле и будут равноконкурентными. Другое дело, что технологически этот вопрос не решаем в обозримом историческом будущем. Это понятно. Невозможно представить себе реставрацию монархии в России в ближайшие годы. Поэтому я считаю, что необходима конституционная реформа, которая фактически дала бы президенту статус конституционного монарха, правда, сменяемого, но вывела бы из-под контроля президента правительства и делегировала бы право его формирования парламенту.
Так, ну что, интересуются геронтологическими вопросами. Я думаю, если бы господин Геращенко был бы лет на 15-20 моложе, он мог бы вполне участвовать в президентской гонке. Но возраст пенсионный, а России нужен лидер с более светлой головой, не пенсионер, пишет Андрей из Одинцова. И вот еще сколько лет Геращенко, если в России возрастной ценз для кандидатов в президенты? Юра Кац из Москвы.
Возрастного ценза в России нет. В действующей конституции. Что касается возраста, то я могу напомнить, что президент Рональд Рейган стал впервые главой государства Соединенных Штатов Америки в 70 лет, правил 2 срока 8 лет, и по всем последним социологическим опросам признан самым успешным правителем Соединенных Штатов Америки во второй половине 20 века. Евгений Примаков, пик популярности которого пришелся на 1999 год, в то время также уверенно шел навстречу своему 70-летию, и опять же, если бы не Путин и специфическая технология его возвышения к власти...
Вы еще Березовского вспомните.
А Примаков, Березовского не так стар.
Нет, Березовский, я имею в виду, в торпедировании Примакова.
Да, но если бы не все-таки главной была Чеченская война, а не Березовский, если бы не все эти специфические технологии, то Примаков вполне мог в возрасте 70 лет стать президентом в 2000 году, и тогда это ни у кого вопросов не вызвало. Виктору Геращенко, насколько я помню, 21 декабря исполняется 70 лет. Самое время баллотироваться.
Да. Продолжайте свои беседы, пишет нам слушатель добрый. Продолжаем. Иван, слушатель из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Станиславу Белковскому.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Очень приятная передача. Вы знаете, я приятно удивлен, я вам честно скажу. Я за Геракла двумя руками. Его так называли в Центробанке. Так что физкульт, привет Гераклу.
А почему? Почему? Вы объясните.
А вот вы знаете что? Он сейчас... как финансист, очень скрупулезно наладит всю финансовую систему. Она у нас заработает. Деньги есть. У него мозги финансовые, понимаете? Он не политик, ничего. Он кабинетный работник. Он будет сидеть и спокойно взвешивать, куда, зачем и почему.
Надо Иван, так это работа для премьер-министра, а не для президента.
Вы знаете, у нас все премьеры что-то шибко горячие.
Да, Фродков-то он такой совсем не горячий, такой кругленький.
Ну вот, вы знаете, не горячий, а что с деньгами делать, не знает. А Геращенко придумал бы, у него задумок-то много. Вот поверьте мне, это очень, если это Владимир Владимирович удумал, то это гениальный ход.
Ну, видите, какое предположение, Станислав. Так что, Владимир Владимирович удумал, на самом деле, вашими руками, руками оппозиции выдвинуть господина Геращенко.
Ну, думаю, что здесь не верен ни первый тезис, ни второй, хотя душа Владимира Владимировича потемки. И никто никогда не может поручиться за то, что он что-нибудь не удумал там, на что никто не рассчитывает. Я не знаю, является ли способности финансиста главным качеством, которое востребовано в политической борьбе за пост президента России. Однако в России нужны подвиги, а Геракла, в общем, свойственно их совершать. Будем надеяться на то, что Виктор Владимирович оправдает свое застарелое прозвище.
Знаете, у нас сегодня тут был Сергей Бабурин, который с господином Геращенко заседал даже одно время в одной фракции в Государственной Думе. И он честно признался, что он не знает ничего о политических взглядах Виктора Геращенко. А вы знаете?
Ну, я не настолько хорошо знаком с Виктором
Геращенко. Но он к вам бы приходил тут на круглый стол.
Я встречался с ним буквально несколько раз в жизни. На сегодняшнем круглом столе его речи не было подробного изражения его политических взглядов. Однако я считаю, на мой взгляд, возможно, я в чем-то ошибаюсь, взгляды Геращенко — это взгляды умеренного крыла Родины, КПРФ и Яблока. Вот на этом стыке да, скажем, умеренного национализма, социал-демократии.
Так это получается справедливая Россия.
И социал-демократия. Да, в значительной степени, да. Просто справедливая Россия — это такой бюрократический клуб, который хочет занять место левоцентристской партии. Но, собственно, в самой базовой системе взглядов справедливой России я изначально не вижу ничего плохого. Угу. Я и сам человек примерно таких же взглядов.
То есть нужна такая социал-демократия, но с душком.
Ну, с человеческим лицом.
Ну, где же тут человеческое лицо?
Ну, по-моему, у всех перечисленных оппозиционных кандидатов лицо вполне человеческое. Знаете, Владимир... И этим, кстати, они во многом отличаются в лучшую сторону,
да,
от кремлевских.
Да, Владимир Буковский в свое время задавал вопрос: а фашизм с человеческим лицом в России возможен? Вы на этот вопрос можете ответить?
Это предмет большой теоретической дискуссии.
Понятно.
Выходящий явно за рамки нашей передачи.
Хорошо. Ну, в письменном виде, пожалуйста.
Обязательно.
Юрий Александрович, из Москвы ваш вопрос Станиславу Белковскому.
Всем привет в студии.
Пожалуйста.
Приветствую.
Вы знаете, я хочу сказать, что я с превеликим удовольствием проголосовал бы за Геращенко в качестве президента страны, потому что с надеждой, что наконец-то во главе государства станет компетентный и честный человек.
Угу. А другие нынешние нечестные разве?
Ну, знаете, я не думаю, что все они нечестные, но все-таки они уступают по степени компетентности.
Ну, знаете, а он политикой-то не занимался, он занимался вот банком. Это, наверное,
вы знаете, политика настолько грязное дело, понимаете, что заполучить чистого человека от политики, вот, а, скажем, определенного хозяйственника, это просто удача для страны.
Ну, я хочу добавить, спасибо за звонок нашему слушателю, чьи взгляды во многом совпадают с моими. Я хочу сказать, что и Борис Николаевич Ельцин до октября 1987 года политикой не занимался, Владимир Владимирович Путин не занимался ей до августа 1999 года. Поэтому, так сказать, политический опыт – дело наживное. Главное дело – иметь хребет и волю. И, как мне кажется, предыдущая биография Виктора Геращенко свидетельствует о том, что эти два необходимых качества у него есть. Сможет ли он на их базе построить политический успех? Естественно, сейчас мы говорить не можем. Посмотрим.
Света спрашивает, можно ли считать люстрацию отложенной реформой, так уж сильно тормозит ли развитие страны то, что ее не было?
Ну, если речь идет об изгнании из государственных постов бывших сотрудников КГБ СССР и членов КПСС, то я думаю, что в отличие от восточноевропейских стран, в нашей стране эта мера неприменима, поскольку она затрагивает большинство населения страны.
Что, большинство работало стукачами?
Нет, большинство не работало стукачами, большинство было членами коммунистической, не большинство, но значительная часть активного населения была членами коммунистической партии, 17 миллионов человек на пике, численность была КПСС, как мы помним. КГБ пронизывал все общество, и начать войну с советским периодом нашей истории, это было бы самое неразумное для любого российского лидера. Здесь нужно найти форму примирения с собственным прошлым, даже если многое в нем нам не нравится.
Александр Лейкин нам тут написал, в чем, по мнению Белковского, чувство национального унижения? Где ваши страдания, Станислав? Я не понимаю, что такое Россия, великая энергетическая держава, воюет, в смысле так вот, виртуально с массой своих соседей, там не покупает польское мясо, не продает нефть Литве, там на завод мужике нафта, зато продает стране Мьянме, такая здесь диктатура маргинальная, ядерный реактор сейчас. Страна развивается, а вы недовольны. Где ваше унижение?
Я оценю вашу иронию, безусловно. Я думаю, что действительно путинская Россия нашла, наконец, себе достойных противников в лице Эстонии, по отношению к которой она даже санкции ввести не может.
Как? А нефть-то защитить... перестали поставлять там?
В Эстонии, да господь с вами. Нефть не поставляет Литву, потому что Литва не продает России мужикайский НПЗ. А в Эстонии...
Но она уже его продала.
А в Эстонии, хочешь? Простите, все прекрасно поставляется, и нефть, и металлы, и счета наших крупных деятелей в эстонских банках отлично себя чувствуют, и даже поезд Петербург-Таллин, который якобы отменили, ведь никто не обратил внимания на одну характерную деталь. Этот поезд был запущен в марте этого года, его не существовало до марта, он в разгар конфликта был запущен, а сейчас он на день был приостановлен, снова запущен, да, потому что...
Загрузка хорошая.
В Эстонии есть большие бизнес-интересы нашей элиты, и здесь воин-освободитель уже занимает 10-е место в иерархии ценностей этой элиты по сравнению с миллиардами долларов.
Ну, слава богу.
И дачными поселками на Эстонских островах, ставшими знаменитыми благодаря роли Сергея Матвиенко, сына питерского губернатора, в строительстве таковых. Поэтому, конечно, так сказать, энергетическая империя – это очень красивое словосочетание, которое является эвфемизмом сырьевой колонии. Вот до этого мы и докатились. И что это, если не унижение?
Знаете, многие страны живут как сырьевые. Канада, например, и не чувствуют себя униженными. или Австралия, тоже сырьевой экспорт. Какие страдания?
Вот, знаете, Россия не привыкла к этой роли. Это страна, которая всегда так иначе гордилась своим интеллектом. И будем надеяться, что она сможет им гордиться.
Кто-то интеллект и довел до вашего унижения вот, за 70 лет и до уничтожения там, миллионов людей.
Ну, это, понимаете, предмет большой исторической дискуссии, потому что...
Да какой же предмет? Факты?
В истории, любой страны можно найти, так сказать, печальные факты, и можно, например, объявить Наполеона главным преступником и неудачником французской истории, а можно посмотреть на него так, как смотрят современные французы, как на ключевую фигуру этой истории.
Да, там где-то улица Робеспьера тоже есть.
Да, есть. Да, важно не воевать с прошлым, а вычленять в нем хорошее, а не плохое. Потому что только в единстве прошлого можно строить какое-то настоящее будущее.
Ну, вы просто мертво заговорите. Вера Степановна, Подмосковье, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Он уже, Геращенко, просится в президенты, или вы просто так спрашиваете у народа?
Ну, как, что значит просится? Сказал, не против, если вы, Вера Степановна, попросите его баллотироваться. А, вот вы люди,
я
да?
Я лично не попрошу.
Почему?
Скажу почему. В России должен быть русский президент. Во время Хрущева, как стал он... президентом по всей России сразу забрал Крым.
Вы на что намекаете, Вера Степановна?
Намекаю я очень правильно. В России русский президент.
Угу.
В России.
Вот так вот. Запрос на национализм, то, что вы пообещали.
Бедная Россия, она страдает.
Ну что, разве я не прав? Вот и запрос и появился.
Станислав, видите как? То есть уже дошло до того, что братьев славян уже за своих не считают, получается,
ну, это, кстати,
да?
Прямой результат путинской политики, когда Украину объявили главным врагом.
Но ненадолго объявили.
Нет, навсегда. Пока Путин жив, Украина остается главным врагом.
А как же Янукович, премьер-министр, свой человек?
Да нет, цены на газ все равно повышают, и все время говорят, что Янукович какой-то оказался подпорченный, в общем, не правы там про российскую политику.
Да, вот Вера Степановна, значит, будет с этим самым, значит, проверять фамилии у кого на О, у кого на Ин, еще с циркулем,
ну, проблем, как
с циркулем скоро придут.
Как раз в рядах оппозиции только один украинец у нас, а два настоящих Русака, Касьянов и Гуляев.
Да.
Выбор есть.
Причем один проверенный служил в Кремлевском полку. Пожалуйста, Георгий из Москвы, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Станислав.
Да.
Дело ведь не в выборах. И дело не в Геращенко, который может выступать в той или иной роли по заказу из Кремля. Дело в том, когда, наконец, люди будут жить сегодня. А жить сегодня они не могут, потому что в Кремле и около Кремля с 91 года неправильно делили деньги. И к этому причастен господин Геращенко, потому что он был всегда в команде. Он знает, как формировалась технология олигарщины. И ведь люди, разговоры не о национализме, а о том, каким образом одна этническая элита заняла лидирующие позиции в жизни, в сегодняшней жизни. Mm-hmm. Ведь русские никогда не были националистами. Мы опустим те годы Александра Третьего.
Да, как там вам были сказать, свои Георгий, причины. А как насчет слова «погром», которое вошло в мировые языки из России? Так что, знаете, тут
да,
сложно.
Да, вы не забывайте, какие были причины к этому.
Этническая группа
всю Россию крестьянскую.
Как говорит...
банковскими самодельными.
Вы еще скажите, что
долгами.
Везде журналисты были тоже из одной этнической группы. В общем, давайте мы не будем разжигать страсти. Станислав, вы явно подкинули масло в огонь своим запросом вот на национализм.
Видите, ну, если бы запрос на национализм исходил от меня, то это было бы полбеды.
Ну, то есть вы только фиксируете вот этот вот поток разных таких эфемизмов, которые примеряют слушатели.
Конечно, и я считаю, что если, так сказать, радиослушатели имеют какие-то претензии к евреям, если я не хочу произнести это страшное слово, то вряд ли эти претензии могут быть адресованы Виктору Владимировичу Геращенко. Во-вторых, если говорить о причастности Геращенко к формированию олигархического капитала, то хоть убейте, никакой такой причастности я именно этого человека не вижу.
Но с 94 по 98 год он не был главой Центробанка, а не на государственной
службе. Он дважды призывался в ельцинское время на пост главы Центробанка, когда дело было полный швах, когда финансовая система была уже на грани полного коллапса. Первый раз летом 92 года, когда он сменил Георгия Матюхина, потом под черный вторник его убрали, и второй раз, как мы с вами уже говорили, в начале сентября 98-го после дефолта. И в ельцинскую команду, конечно, Геращенко никогда не входил. Если это можно считать достоинством, то этого кандидата оно налицо.
Почему там нам так навязывают Геращенко, пишет Ирина Николаевна?
Я что-то не вижу, чтобы кто-то навязывал
Герасимова. Ирина Николаевна, мы не навязываем, но появился человек.
Если включить вот первый и второй обсудить канал телевидения, который имеет мощь и ресурс что-то навязывать, то там его уж точно никто не навязывает.
Да, там есть два других человека. Смотрите телевидение.
Кстати, вы с красивыми русскими фамилиями.
Да, да, да. Так. Почему Яблоко так противится объединению всех оппозиционных сил? Если бы, например, Арбатов был претендентом от объединенной оппозиции, какие у него были бы шансы, пишет Григорий.
Я думаю, что Яблоко противится объединению оппозиционных сил отчасти справедливо, потому что, на мой взгляд, если говорить об объединении Яблоко и СПС, то оно скорее контрпродуктивно в силу качественной разницы идеологии этих партий. Кроме того, Яблоко — это, конечно, вождистский проект, это проект имени Григория Алексеевича Явлинского, и Явлинский готов только к той форме объединения, при которой он будет царем, богом и воинским начальником. Что же касается электората Яблока, то я думаю, что он мыслит более гибко и готов поддерживать и другие фигуры.
Вот Арбатова называют.
Что касается шансов Алексея Арбатова, я к нему отношусь с большим уважением, но кандидатом в президенты его при всем к нему уважении не вижу.
Но академиком зато будет, наверняка.
Ну, дай бог, он этого заслуживает.
Юрий Михайлович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы извините меня, пожалуйста, разъясните. Я внимательно слушаю ваши передачи не один день, уже не один год. Только кто-то заденет вопрос, ну, как-то слово скажут еврей, ну, понимаете, как пойдет грязь. Вот я сижу и думаю, что такое? Чем евреи плохие или как-то? Я имею в виду, не никто задает вопрос, а вот именно, вот, ну, кто сидит на кнопке и дает слово слушателям. Почему так это болезненно все переносит? Евреи не люди, что ли?
Да вы знаете, Юрий Михайлович, я просто боюсь, что следующее слово будет не еврей, а из трех букв, которые уже в России, в нынешней, в отличие от Чехии, произносить неприлично. Вот и все, чтобы не ругали, почем зря. Спасибо. Ну что ж, еще один вопросик, пожалуйста, посмотрим с пейджера. Так, а вот как вам такая комбинация, опять же, с тем, что президент будет ЗИЦ-президент, господин Фродков, например. А...
Кстати, еврей. Извините за это неприличное упоминание.
Да, вот видите.
Мы в патриотическом лагере встречаемся евреи.
Вы как патриотический человек будете все время подчеркивать. А премьер-министром будет Владимир Путин.
Думаю, что это невозможно, поскольку Владимир Путин не собирается оставаться у власти. А если бы он...
Вы его спрашивали?
Ну, будем считать, да. Лично я его не спрашивал, но большие исследования на эту тему я проводил. И если бы Путин хотел остаться у власти и занялся бы этим своевременно, то он оформил бы себе и третий срок абсолютно законно путем легитимного изменения.
А что, сейчас времени нет?
Нет, времени уже не осталось. Более того, поддержку Запада бы получил. Если Путин год-полтора назад занялся этим вопросом, то он смог бы убедить ряд западных лидеров в том, что в избежание хаоса и распада этот третий срок необходим. Но Владимир Путин, насколько я представляю эту личность и этого политического деятеля, безумно устал от власти. Он прекрасно понимает, что его работы по подкраске фасада здания под названием «Россия» были успешными, но фундаменты перекрытия здания основательно прогнили и могут рухнуть в любой момент. Ему не хочется оставаться ответственным за это. Он считает свой контракт перед теми людьми, тем сообществом, которое выдвинуло его на президентский пост, полностью выполненным, и он не хочет пролонгировать эту ответственность. Все слухи о третьем сроке и о русском Дэн Сяопине существуют только для одного. Это так классическая, как называется в этих кругах, разводка с целью убедить чиновничество, запугать чиновничество тем, что, может быть, Путин еще останется.
Председателем тайного совета.
И сделать так, чтобы чиновничество до даты его ухода не считало его хромой уткой и не торопилось, как говорил царство ему небесное Борис Николаевич Ельцин, снимать портреты.
То есть диархии, о которой все пишет Игорь Бунин, никакой в России
быть не
может. Диархии
вообще в России быть не может, потому что Россия страна
монархического сознания. А как там с Филаретом, Филарет, Михаил, там? Он нашел же один пример из истории.
Нет, Филарет, Михаил, это безусловно так, это безусловно детище смутного времени, но это исключение, которое подтверждает правила. Все-таки здесь важно понимать, что сегодня для... Это было еще в те времена, когда... Церковно-государственная симфония была, в принципе, возможна. Сегодня это безусловно.
Ну, а сейчас, смотрите, какое воссоединение церквей происходит, зарубежное и московское патриархии.
Нет, это очень хорошо, я всячески приветствую, но политическая роль церкви невелика.
Не верю.
Невелика.
Павел Зайцев, пожалуйста, вопрос.
Спасибо, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так думаю, что Миша Фродков, он для этого и нужен, чтобы место греть 4 года. А есть такой воспитанник у Владимира Путина, я не знаю, почему у него это внимание, Нарышкин. Это идет смена железная. Вот он, я думаю, будет представителем правительства.
А вы с ним знакомы?
Нет, я смотрю телевизор.
Ох, как вот. Интересно.
Да, и я думаю, что товарищ Путин будет председателем Конституционного суда. Не зря он так его радостно перенес сюда, обустраивает и так далее. И последнее. У него, он сейчас на распутье, на сильном, Путин, я думаю. Он думает или возвращаться после 4 лет, или не возвращаться. Если не возвращаться, то Нарышкин станет президентом и пойдет дальше по этой стезе. Поэтому там какие-то разговоры, церковь, я, по-моему, это все не важно.
Понятно.
Путин уже не упустит власть никогда.
Да, пожалуйста, ни слов.
Путин не человек власти. Он бизнесмен по своей психологии. Он сделал то, что от него требовалось. Он выполнил все обязательства, как я уже сказал, перед людьми, которые привели его к власти, перед правящей элитой. Его нельзя назвать ненадежным человеком или самодором, который использовал свои полномочия.
А как же ЮКОС?
Как ему угодно. Никаких обязательств перед Ходорковским у него не было. В этом смысле он ничего не нарушил.
Обязательства были перед семьей и Дерипаской.
Обязательства
и
были
Абрамовичем.
Перед семьей Дерипаской и Абрамовичем, безусловно, но обязательства были по соблюдению неких правил игры. И эти специфические правила игры были нарушены скорее Ходорковским, чем Путиным в том конфликте. Эти правила игры не имеют ничего общего с публичной политикой, но они существуют, эти понятия, да, их не надо нарушать. Путин не тронул никого, кто играл строго по понятиям, даже если этот кто-то Путину не нравился. И я могу здесь только повторить свою точку зрения. Ему не надо возвращаться, ему не надо оставаться. Что же касается Фродкова и Нарышкина, то чего-то, конечно, только в России не бывает. В президентство Фродкова я уж как-то совсем не верю. Вот. Что касается Нарышкина, то он сегодня в обойме преемников. И само присутствие такого рода человека в этой обойме еще раз подчеркивает, что, может, оппозиционные кандидаты и плохие, но все-таки как-то кремлевских получше будут.
А как с Конституционным судом? То, что говорят
слушатели. Я не вижу Путина председателем Конституционного суда. Не для того этот человек в 55 лет покинет президентское кресло, для того, чтобы подчинить себя необходимость сидеть в мантии на заседании Конституционного суда. Ему пожить еще лет 30 как следует.
Я вам возражу по поводу понятия. А что же нарушил господин Гуцериев, которого сейчас так...
Чего-то тоже нарушил, я просто не вникал в это дело, но просто так не понимаете, в сегодняшней России ничего не будет. Значит, что-то нарушил.
А как все-таки с господином Якуниным? Вот такая сильная фигура, я тут читаю. Православный чекист, топ-менеджер поистине мирового масштаба. И так далее, и так далее. И ресурсы мощные.
Якунин, я думаю, действительно одна из самых сильных фигур в путинской обойме. Но известно, впрочем, что Путин всегда относился к Якунину достаточно настороженно, что он долгое время не назначал его министром путей сообщения, потом долгое время не назначал главой РЖД. Все-таки не надо забывать, что Якунин старше Путина и по возрасту, и по званию, и в этом смысле не всегда психологически комфортен для нынешнего президента.
Как вы думаете, все-таки Кремль рискнет выдвинуть двух кандидатов? И Иванова, и Медведева, например, да. Или нет?
Этого нельзя до конца исключать, хотя едва ли это будут Иванов и Медведев. Нельзя исключать того, что Путин захочет сыграть очень хитрую, красивую комбинацию под занавес и сделать вид, что он, с одной стороны, вроде как и выдвинул преемника, а с другой стороны, дал возможность кому-то еще выдвинуться, якобы совершенно спонтанно и случайно.
Ну что ж, в московской студии «Радио Свобода» был президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. Мы поговорили о Викторе Геращенко, о королях и капусте. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. И я напомню нашим слушателям, 15 мая в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарий. Российская оппозиция перестраивает ряды накануне марша несогласных в Самаре. Европейские политики скептически оценивают перспективы саммита ЕС-России. Михаил Гуцериев отрицает, что Генпрокуратура предъявила ему уголовные обвинения. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.